ветер обдувает ландшафт. Лето. Война. Убийство за убийством. Кровожадный июнь, оргазмирующие тополя. Небо наполнено их всепроникающим сильным. И мои легкие тоже. И мои волосы. И мои ноздри. Я ползу на животе. У меня есть цель, я знаю свою миссию. Нужно прекратить это дерьмо, это лето и эту войну. Я должен кастрировать эти тополя. Из оружия у меня лишь вставная челюсть вождя, она в моей правой руке. Из защиты лишь бумажка с «Отче наш», она в заднем кармане джинсов. Это значит, что из защиты у меня есть еще и джинсы. Вонзаю челюсть вождя в землю и ползу. Челюсть осталась два зуба. Одним я убью ее и прекращу войну. Другой для меня. Она – моя цель. Каждый полярный вечер выходит на крышу своей разрушенной многоэтажки, как сраный муэдзин, чтобы вопить в свой злой черный мегафон. Я ждал этого целый день. И она пришла. Сегодня это была старая балерина. Старая, спившаяся балерина. В ее правой руке этот мегафон. В левой руке череп мальчика-террориста. На сморщенном голом теле топорщится рваная черная пачка. Ожерелье из ее собственных зубов покоится на обвисшей старческой груди. В этом ожерелье 94 зуба, и все торчали когда-то в ее деснах. На ногах лыжные ботинки. Она улыбается. Я ползу. Балерина-демон поднимает мегафон. Я приближаюсь. Она вопит. Ее обычные слова.
Хватит враждать! Хватит враждать! Все, что из вас выходит, выкинешь!
Тем временем война вступает в фазу порнографической коматозной яви. В небо взмывают новые порции тополиного семени. Дети заряжают автоматы. У Коли из 4-го подъезда АК-47, у Миши из 6-го дома АН-94, у Сережи из 67-й квартиры ПМ, складной ножик и жук в коробочке. У Димы натовский М-16, поэтому он враг и буржуй. За ним летят пули отечественного производства, он убегает от них к квадратному двору. Обнаженные несовершеннолетние проститутки и официантки подносят все новые и новые патроны на серебряных, заляпанных кровью подносах. Дима убегает от пуль. М-16 дерьмо, и официанток, которые подносят патроны, у Димы нет. Пули быстрее Димы, и рано или поздно они попадают в него. Одна слизывает мальчику ухо, другая дырявит шею. Третья влетает в затылок и выносит лицевую стенку черепа. Тополя аплодируют. Старая балерина орет в свой мегафон.
Выкинешь!
Девочка Маша укачивает младенца. Младенец Дмитриевич, он только что лишился отца. Я уже на крыше. Отсюда прекрасно слышен скрежет уходящего солнца. На небе вмятины от пуль. Выцветшая краска цвета блядский циан облуплена. На горизонте чернеет статуя Димы Билана со скальпелем в глазу. Балерина орет.
Все, что исходит из вас, выкинешь!
Из мегафона летит тополиный пух. Голос превращается в залп тяжелых орудий. Челюсть вождя в моей руке скалит последние два зуба. Один из них для нее, второй для меня. Я наготове, ибо знаю, что на ее затылке глаза. В каждом глазу по ядерному взрыву. Выиграть момент.
Выкинуть!
И вот он момент. И вот он взмах. И клык вождя вонзается ей в затылок прямо между глаз. Между атомными взрывами в каждом из них. Старая балерина в черной рваной пачке на голое тело. На крыше со злым черным мегафоном в руке. Она роняет череп мальчика-террориста, и тот, вскрикнув что-то из кубинских лозунгов, взмывает в небеса. На прощание он успевает поцеловать меня в лоб. Старая корга, ферма плесени, спившаяся, вонючая балерина. Она распадается на сотни маленьких зеленых танков, которые медленно расползаются по крыше, как слепые котята, и падают с разрушенного небоскреба. Тополиный пух опадает дождем. Я победил. Последний зуб челюсти для меня, и рука уже занесена. Я последний раз смотрю на мир во всем мире, но его нет. Я вижу, что ничего не кончилось. Дети расчленили тело поверженного Димы и бросаются его частями друг в друга. Голые официантки чистят им оружие. Даже подвальные крысы держат строй и несут знамена. Солнце скрежещет по небосводу. И нет конца этому июню. И нет конца этой войне. Когда я поднимаю злой черный мегафон, касаюсь его губами и кричу.
Люди! люди, хватит подождать. Все, что из вас выходит, выкидыш, выкидыш, выкидыш.
Уважаемые радиослушатели, мы начинаем наш очередной, уже по счету 7-й эфир в 2008 году. Сегодня в студии радио Литкульт, философ Веб-Драгон.
Я вынужден нести поправки по поводу философа. Я писатель и веб-дизайнер, которые были заявлены в самом начале. Дело в том, что веб-дизайном я на коммерческой основе не занимаюсь, это так. Полиграфист в основном. Во-вторых, философ, это очень громко звучит, ну, потому что я учусь на философском факультете. И в-третьих, писатель, я еще не издавался, поэтому я графоман. Вот. Графоман, студент и дизайнер. Вот так, я думаю, будет правильнее обозначить сегодня меня.
Вот. Мы тут как бы каждому нашему гостю придумываем яркие лозунги. Кузечкин – это известный писатель, Алена – это была пиар-менеджер, Мастер Боб был хиппи, он тоже отрицал. Каждый приходит, это все отрицает. Кузьмин, я уже не помню, кем он был, якобы тоже был писателем. Вот такие как бы вот у нас гости. Я надеюсь, нас слушают больше, чем показывает точек на графике. Цифра 2 мы видим. Сегодня впервые, так сказать, эфир идет без Андрея Мастеда. К сожалению, мы потеряли одного ведущего. Он куда-то делся от нас, но тем не менее, мы сегодня будем обсуждать все наши заявленные темы без него. Хотя он в этих темах, как всегда, не разбирается. А, да, Андрей Кузечкин спрашивает, кто чей ученик. К сожалению, Андрей Кузечкин услышал доэфирное обсуждение. И... Я специально включил на 5 минут раньше, чтобы наши люди подключились и не думали, что обман идет какой-то. Помехи там идут всякие. Объясняю для Андрея Кузечкина, что радио прошлую передачу с ним включил мой студент. Он включил ее в своем городе Бор. А рядом сидела его мама и пила чай. Вот мама, Андрей Кузечкин, является твоей учительницей по литературе. Она внимательно тебя слушала и была приятно удивлена и скоро приобретет твою книгу. У тебя появился один дополнительный читатель. Даже два, наверное. Мой ученик и твоя бывшая учительница. Как вам такие вот совпадения, встречи людей?
Это интересный как бы узор судеб в Нижнем Новгороде, вот, который, ну и в Боре, соответственно, который показывает то, что как бы диаспора людей, находящихся в этой теме, она как бы весьма ограничена. То есть вот и это дает возможность людям из этой диаспоры встречаться, пересекаться самыми неожиданными способами. Вот. Но я не знаю, как к этому отнестись, радует это меня или нет. Кстати, видишь, я новую авку сделал себе. Все. Вот. Ну, в общем, вот. И вот дело в том, что это не одна такая вот совпадение, не первое в моей жизни. Вот, поэтому они будут еще и вот, вот.
Вот я могу рассказать свои несколько случаев из последних, что практически вот моя бывшая девушка была до Оксаны, и летом ее приглашал Волков с другом на встречу Литкульта. То есть я мог с ней познакомиться значительно раньше. Но она подумала, что это встреча задротов-ботаников, ну, глядя на того человека, которого она знала. И не пошла, естественно, на ночную встречу. А потом как и жалела. И также неожиданно, что вот у моей новой девушки, оказывается, часть ее знакомых наслышаны про Литкульт. Как наслышаны? Причем я этих людей не знаю. Мастет не знает, Кайзер не знает, многие люди не знают. А тем не менее, люди знают о Литкульте, потому что, как сказать, мы уже на слуху. И что...
Еще один случай, тоже мега забавный был. Когда встреча была в Карелине, вот, я захожу и нахожу там человека, это поэт Владимир Безденежных, вот, может, его кто знает, достаточно известный человек, но мы с ним на самом деле познакомились совершенно других обстоятельствах. Я его работал с его женой, тогда еще невестой, на одной работе. И вот только тогда мы познакомились, вот мы, в общем-то, общались, Я узнал, что он поэт спустя достаточно большое время. И вот то, что вот ненормальные поэты и Литкульт вот так вот соединились, тоже является некоторым совпадением.
Ну, к сожалению, еще нет одного нашего участника, Алена Чурбанова, которая постоянно вот любит тусить тут у нас на радио, сидеть. Да, она придет скоро, я думаю. А мы пока что обсудим какие-нибудь, я не знаю, произведения, может быть, на сайте, да? 9 января, допустим. Можешь прочесть это?
Давай. АК – это название или автор? Или что? Ясно. Тогда надо писать КАК. КАК. Ладно. Читаю. 9 января, 2 дня после Рождества. По совести говоря, устал я от торжества. Давай посидим, попьем горячего, посмотрим, как вечер в дневной, как вечер в дверной проем шагает, как фонари зажег неизвестно кто, но это не важно, ждет подарок в моем пальто. Язык кофе обожжет, на коже проступит пот. Я выйду из-за стола в прихожую, там где-то кот оставил свои дела. Вернусь, принесу в руке осколок твоей звезды, сияющей вдалеке, оставшийся позади. Еще один длинный год закончился. Мы начнем другой, сделав новый ход. Ошибки свои учтем. 9 января, так долго до сентября. Как славно, что Бог творя, мир первый создал тебя. Трам-тарам-парарам. Вот такое стихотворение. А кто это автор, кстати?
Это
артист
группы Аквальта.
А, Аквальта. На самом деле, я не знаю, можно тут двояко ко мне можно относиться. Я могу быть полным дилетантом к поэзии, либо я очень, очень выборочно к ней отношусь, на самом деле. Поэзия для меня такое... В общем, поэзии очень трудно мне понравиться. Вот. Что касается данного стихотворения, то очень много строчек, которые обрываются и начинаются с другой. Но это такой переход, такой известный достаточно прием, когда фраза может обрываться там на каком-нибудь на союзе, вот, и прочее. Вот. Поэтому так, смысл дробиться очень сильно, я не знаю. Я вот в середине уже стал плохо понимать его. Но в принципе вообще ничего. Так мне понравилось про то, как кот дела там оставил свои. Вот это.
Ну, просто мне кажется, что это вот из последних наших поэтов, это, пожалуй, самое лучшее. Это Кирилл Ежов, некое открытие такое вот. Ну, это уже достаточно, в общем-то, ставишь, что же автор. Там. Он пишет такую, видимо, любовную лирику. Да. Вот, такие дела. Может быть, тебе кто-то запомнился из новых авторов по прозе, нет? Не читал никого в последнее время, нет?
Я обычно не
читаю. Их много.
Легко понять, что прочитал.
Их много новых появилось. Еще скоро я добавлю. И прозу, и поэзию очень много. Скоро-скоро у нас будет новый дизайн. Все будет прямо новое. Дизайн в... Да, дизайн будет в эмо-стиле. Все люди смогут добавлять свои комментарии. Добавлять свои стихи, рассказы, статьи, все что угодно. Да, у нас будет пост как бы модерации, то есть админ будет просто как бы уже не рутинная работа, он будет просто уже как бы проглядывать, глядеть как бы автор. Просто активировать, гораздо как бы удобнее. Кузечкин рвется на эфир вместо Алены Чурбановой, но, к сожалению, вакантное место VIP-ведущего только одно. Поэтому вы должны съесть друг друга. Съесть, вот если кто-то из вас съест друг друга, тогда все отлично. Какие-нибудь, может быть, ты читал в последнее время книги какие-то новые, которые тебя потрясли?
Новые, ты читал произведения автора?
Не графоманские, в смысле, ну, автор-автора. Вот первые 5 страниц из повести Андрея Кузечкина я прочитал только что. Вот, Менделеев рок. От комментариев воздержусь, потому что это только 5 страниц первые. Вот. Но то, что я лично трогал Андрея Кузечкина, собственно, я его видел, ощущал, осязал и прочее, это уже как бы 4 плюса к этой книге прибавляет и как минимум заинтересовывает. А какой последний из художественных, я не помню. Вот, потому что я дело в том, что по долгу учебы мне приходится читать вот философскую всякую литературу, вот, а к ней можно только относиться с каким-то идеологическим уклоном. Вот, поэтому я так это. И сейчас анализировать это все, это очень достаточно жестко получится для этого эфира. Будем терять зрителей. Вот. А художественным? Да, сейчас я вспомню. А, я перечитал «Мумитроллей». «Мумитроллей», там две повести про «Мумитроллей» я перечитал. Ну, это просто так. А серьезного? Серьезного я последнее, по-моему. А, это был. Да что же я все, я художественное уже, оказывается, тысячу лет не читал. Последний это был этот Станислав Лем, «Молох», но это тоже сборник эссе у него. Какой я стал скучный человек.
Вот, кстати, насчет эссе мы как бы обсуждаем из передачи в передачу тему эссе. Вот ты можешь дать свое определение эссе? Вот, например, вот есть работы Кузьмина, их назвали эссе, сказали, вот это эссе, и в премии дебют. И включили в длинный список финалистов. И в короткий, естественно, он уже не попал там. Три фамилии. Но в длинном он оказался. Хотя это просто какие-то короткие заметки из блогов, причем ни во что не объединенные.
Да, дело в том, что эссе мне он не подпадает все-таки под стиль эссе. То, что я читал, вот это про гаражи, да, вот это имеется в виду. Нет, эссе это мнение. Вот. Просто если у тебя есть мнение по поводу там сегодняшнего кризиса, и ты можешь его как-то характеризовать и выложить. Это будет что-то новое, мысль, с которой можно спорить. Кстати, перевалили мы, да? За три. Вот если есть мнение, и оно как бы может обсуждаться, и с ним можно спорить, вот это будет эссе. То есть вот все философские труды можно назвать эссе. Да, вспомним Альбера Камю, эссе об абсурде. Это же целая книга. Вот. Так что мнение о гаражах, ну, я не знаю. Его, наверное, взяли в эссе, потому что, наверное, просто не было раздела подходящего. Уже есть такой раздел «Блог-стиль». На Интерпрозе, например, есть. «Блог-стиль». Мне кажется, вот это вот больше подойдет. И это достаточно современное такое течение коротких и емких вещей таких, которые как бы все говорят. Да, сейчас. Я ехал сегодня по съезду от Канавинского моста и посмотрел на этот крест внизу деревянный. Он и его окружение находятся в низине и видны с дороги очень хорошо. Было бы круто, если бы каждое утро монахи рубили бы дрова там, около этого креста. Кто-то бы носил мешки с пешком... С песком. Кто-то бы высаживал картошку, кто-то занимался легкой атлетикой, а кто-то просто отдыхал. Реалити-шоу под мостом. У каждого из тысяч горожан, каждый день проезжающих по пробках на работу в этом месте, была бы грандиозная возможность увидеть в течение 5 минут это реалити-шоу. Подобные небольшие проекты можно устраивать в каждом месте пробка критичных районов. Но это нет, боюсь, что это не сет. Вот именно блог-стиль. Такая мысль человек посетила. Ну, это хорошо. Но это реально блог-стиль. Прям. Вот это пост. А эссе это так достаточно это большое. У меня вот есть тоже эссе. Моральный выкидыш или Христос воскресе, если вы помните. Вот. Там я его немножко туда намешал художественный сюжет, но в принципе этот художественный сюжет служит скелетом, на который навешивал свои рассуждения. Поэтому получилась весьма такая злая мыслительная такая мясорубка. Вот. Так что вот такое у меня мнение об эссе.
Ну вот еще, кстати, про Кузечкина. Я-то Кузечкина прочел. 3 дня читал Кузечкина, не отрываясь, не скажу. И в переменах, так сказать, у меня окна есть во время занятий. Я читаю Кузечкина. 3 часа, нечего делать. Открыл книжечку Кузечкина, естественно. Студенческая проза. Я сижу в политехе, гляжу на студентов, читаю про их жизнь. Первое произведение мне очень понравилось. «Менделеев рок». Это про человека, очень так удачно подобрана фамилия, главный герой, фамилия Менделеев. Вот как бы вот такие есть иногда, используют приемы, чтобы попадает для интриги. И у него есть своя рок-группа, с ним происходят различные действия. Также, что я как бы могу рассказать, что проглядывается, возможно, и по ходу произведения можно сравнить главного героя с самим Андреем Кузечкиным. можно в лице практически всех героинь женского поба увидеть идеал женской красоты Андрея Кузечкина, практически все. Была раньше. Раньше была. Ну вот. Да, вот там вот самое интересное, что все героини были, вот как сказать, их типаж общий. И в следующем произведении тоже проглядывает. Следующее произведение вообще про общагу и про какую-то пилотку, дочь богатого мужика. Все. И главное, вот что могу сказать, плюс Андрею Кузечкину, то, что я считаю, что при должном уровне пиара и раскрутки эти книги можно снять фильмы. Потому что у него есть четкая выраженная линия и сюжета, и какие-то персонажи, и яркие очень действия динамичные. То есть можно снять даже не фильм, а сериал. Где главный сценарист будет Андрей Кузечкин, естественно.
Главное, на самом деле, вот ценность книги как сценария будет в том, что фильм не потребует каких-то тру-мега-офигенных затрат, типа спецэффектов, наложения компьютерной графики. Будет такой клевый авторский фильм из разряда типа «Пыль», вот, и прочего такого, который вот, ну, сейчас достаточно мало, или там фильм там «Соловьёва», там типа «Асса». Вот. И так, думаю, стоит попробовать тем, кто вообще это собирается снять какой-нибудь фильм, а таких, я думаю, много, кто, у кого сейчас есть видеокамера. Че, вот, собственно, вам готовый сценарий, чуваки.
Ну, там есть вот в первой книге такой эпизод, когда скинхеды дерутся с альтернативщиками. Толпа на толпу. Там в итоге никто никого, приехали менты. Ну, потом они пытались потом главного героя найти. Ну, в общем, очень лихо закручена интрига. Вот этот эпизод не очень понятно, как, допустим, снять, да. Да. А вот в следующем произведении Андрея Кузечкина, называемом «Все 10 пальцев», да, или там сколько пальцев было? Помню. «Все 10 пальцев», да. В этом произведении уже просматриваются, на мой взгляд, черты, что... Заимствование у Сорокина. Владимир Сорокин. Ну, это известно, что это один из любимых писателей Андрея Кузечкина. Например, там есть такой эпизод, что одна из героинь знакомится с друзьями своего нового парня и... Так.
Продолжаем.
Вводит Кайзер. Да, сейчас Кайзер это. А я вот могу пока Андрею Кузечкину прекрасный... для сиквела сделать, дать идею. Вот, например, назвать «От лица слесаря» произведение. Будет называться там «Мои 6 пальцев», например. Или «Мои 7». Ну, 7 такое число, и вот он слесарь, и у него там только 7 пальцев. Кайзер пришла. Да, пришла Кайзер? Прекрасно. Ну, вот я вот о себе. Да, мне на самом деле интересно, кто дизайнер сих картинок, потому что на самом деле я видел такую же картинку на какой-то тетради. Либо такую же, либо вот в этом стиле. Вот. Вообще мне нравится. Но вот я вот только не знаю, может это был клип-арт, и это было бы так обидно. Здравствуй, Алена. К нам пришла Алена. Это агент-провокатор радио Липкульт. У нас уже эфир. Алена принесла поесть.
Я не договорил там про сцену интересную в книге Андрея Кузечкина. Как главная героиня знакомится с двумя его друзьями. И вроде как она их просто обнимает. А потом она начинает сжать соски подруги. И дотрагиваться до члена парня. Потом, как бы, главный герой на это смотрит, как бы, со стороны, что это делает его новая девушка с двумя его друзьями. И вдруг она говорит, да ты подходи сюда. И, в общем, потом он просыпается в каких-то, как бы, полутемках, полуснах, а они четвером голые в актовом зале. А он уже не помнит, но он думает, что что-то плохое. Вот такие вот, как бы, моменты очень яркие такие встречаются вот в этой книге. Мне она очень понравилась. Книга современная. Написано достаточно простым языком. Я думаю, что надо заняться раскруткой Кузечкина на MS-сайте Андрею Мастеду. и чтобы его раскупали тысячными тиражами.
Стало быть, будем раскручивать Андрея Кузечкина. Только непонятно, почему на Эмма сайте, потому что ну так с Эмма-то это, я так не понял ни одного вияния Эмма. Вот. Там больше такой русский рок в классическом его понимании. Репетиции в ДК, концерты в ДК. Вот. Это вот, кстати, вот это вот ДК вот и русский рок, это вот у меня напрямую два связанных феномена. Вот. Алена полностью влилась в наш коллектив. Вот. Мастеда не будет. Да. Поэтому, а вот от Сэма у меня на самом деле ассоциируется только черное и розовое сочетание. Больше ничего у меня с Эмма не ассоциируется. О, вкусняшка. А у Кузечкина в книге я на первых 5 страницах, которые я посмотрел, почитал, там не было ни слова черный, ни слова розовый. Здравствуй, Алена.
Привет. Привет. Начнем давай с детства. Как любят начинать психотерапевты, да. Расскажи, пожалуйста, про свое детство, а точнее про то, как ты докатился до такого своего состояния, какой ты представляешь собой сейчас. Как ты стал философом?
Ну, родился я сразу 22 года. Хорошо, нет, это неправда. Вот. Детство было... Ну, я провел его почти в раю. Такая достаточно интересная была тема. У меня родители познакомились в питерском корабельном училище, институте, так называлось. Сейчас везде университет, я забыл слово институт. Ну вот. Они познакомились, их по распределению отправили на тру мега суперсекретное предприятие, которое сейчас уже не тру, не мега, не супер, не секретное. Это вот по Чкаловскому. Они занимались крылатыми судами. Мы пугали оттуда американцев. Вот. И так как они были студенты, так, это мне сейчас 24, значит, 24 года назад. Угу. Ну, в общем, им примерно столько же было, когда они туда приехали. Соответственно, все были молоды и полны сил. Их туда в эту жопу, прости господи, отослали. Они не знали, что делать. Там реально леса были. Их разместили в барачном поселке. Там я встретил эту жизнь. Вот. Глаза в глаза. Там такой барачный поселок, сортиры на улицах, помойки на улицах. Вот. И, в общем, а государство готово было платить любые бабки научному этому проекту, этим крылатым судам, потому что американцы нас боялись. Вот. И платило. И поэтому они отрывались в свое удовольствие. Это был рай реально.
А расскажи какие-то истории своего детства, которые реально как бы ну, тебя зацепили, помимо там, каких-то основных биографических сведений. Просто что-то такое живое. Что тебя поразило в реальности? В детстве.
Ну, таких моментов было полно. Я вообще люблю... Я стараюсь... Не хочу забывать свое детство, потому что это... Ну, очень многие взрослые забывают свое детство, поэтому не надо делать совсем. Вот. Я помню, как мы шли по льду через речку вырывать мне зуб. Вот. Еще я помню, когда в каком-то 90-м каком-то году, но это уже не такое же детство было, в школе в старших классах учился. Зима была. Осадков не было, заморозки были. И до декабря. И речка встала полностью. То есть снега не было, а морозы были и лед. Вот. И эта речка, она широкая, такая, вот примерно как, ну, чуть раз в полтора уже, чем вот Волга представляет собой в Нижнем. То есть Ока. Вот. И это получился такой охрененный каток. Вот такой несколько гектаров площадью каток получился. И тогда я первый раз катался на коньках, первый и последний раз, потому что после этого я не хочу больше кататься на коньках в этих сраных коробочках, где толпа народу. Когда у меня была целая речка, она была где-то целый месяц, и мы катались вот на этих коньках вот один раз в своей жизни. Вот, и, пожалуй, такое достаточно самое яркое было впечатление. И вот я сразу хочу ответить, почему я предпочитаю лыжи конькам. Да, люди, катайтесь на лыжах, на самом деле. Если объезжать алкашей, то, в принципе, все будет тихо. Там. Ну, как бы, это, я имею в виду, если лыжными базами, которые вокруг города находятся, там все время алкаши бухают. Вот.
Я хотел сказать, что Андрей Кузечкин говорит, что он этим и в реале занимается вчетвером. Вот не дали, как на последнее рождение Мастеда. Андрей Кузечкин сначала был с одной девочкой, потом он вставал к Эмма Бою, фотографу. Потом к подруге Веры он целовался. И все они вчетвером Да, причем Андрей Кузечкин был пристегнут к вере наручниками. Да, розовые наручники. И он вместе с ней ходил в продуктовый магазин. И там они делали покупки. Да. При всех. В розовых наручниках. Вот такая как бы история, такой компромат. Желтая грязь на Андрея Кузечкина. Но я знаю, что он сторонник таких интриг, поэтому я как бы это озвучил. А вот, Драгон, если бы на тебя такие истории рассказывали, как бы ты реагировал? Да.
У меня на самом деле... Ну, я жую, мне так не нравится. Чай я дохаваю.
На самом деле хотелось бы за вот этой маской философа-циника увидеть такого что-то такое человеческое, если есть в тебе что-то человеческое. То есть, как бы, ну, какие-то, я не знаю, там боли, мечты, терзания, что-нибудь такое, если можно, потому что чтобы это не было такой маской, я не знаю, такой схемой, как все тебя представляют. На самом деле, я тебе могу сказать, как тебя все представляют. Тебя представляют примерно как такого аутичного мальчика, который сидит дома или там перед компьютером сидит и вот строчит свои ненавистнические к миру тексты, в которых он упускает как женщин, так и мужчин, так и вообще всех. То есть абсолютный такой, знаешь, который готов обо все обосрать. Да, и в общем такое желание возникает, когда таких людей видишь, сказать, что типа, блин, да вы такой же чмо, как и все.
Это на самом деле одна из моих экзистенциальных проблем. Ненавидеть человечество, будучи человеком. Вот. Но так, насчет болей. Насчет.
А можно заключить, что раз ты не любишь себя и ненавидишь себя, то ты ненавидишь из-за этого все человечество.
О чем так громко это делает? Нет, на самом деле проблема в том, то есть не проблема, она перетекает в цель жизни. То есть, будучи человеком, как-то отличиться от человечества и корректировать с помощью творчества не человечества, а себя. То есть, если я как-то пишу про человечество вот в таких красках, то это примерно как такое неприятное для меня открытие, что ли. Вот. И чего, сейчас бунт против реальности буду рассказывать, я не буду его рассказывать.
Ну, ты согласен, что как бы многие черты, которые ты в своих произведениях, как бы, так скажем, обличаешь, и те нарывы, которые ты скрываешь, они есть и в тебе тоже, поскольку ты тоже человек?
Полно.
И как ты с этим справляешься в себе?
Ну, вот это вот с помощью, я не знаю, наверное, я вот пишу, и мне становится легче. Я как-то так стараюсь не видеть это в других, а чтобы не видеть этого в себе. Вот, пожалуй, так. Ну, и корректирую себя, конечно. Стараюсь все, что можно обойти, обходить.
То есть твое творчество не носит такой некий терапевтический эффект для тебя?
В первую очередь, да. На самом деле, это так... Это, я же не как писатель пишу, я как у этого, у Ерофеева, творчество плодотомления человека, которому негде высраться. Вот. Я это раздражение от беременности такое. Если что-то накипело, его выплескиваешь. А уж потом публикуешь, корректируешь так для восприятия удобной формы и публикуешь. Вот, пожалуй, вот так вот это происходит.
Хорошо, а как ты корректируешь себе вот эти вот недостатки, нарывы, ужасные черные дыры, я не знаю, как это еще назвать?
Ну, это надо, наверное, какой-то пример. Потому что есть очень-очень... Стараюсь избегать двойных стандартов, например. Вот, стараюсь... Ну, вот эти все банальные библейские вещи тоже, там, вот это все соблюдать. Ну, в общем, таким быть стандартным, таким интеллектуального толка человеком, вот, пожалуй. А нормально моральным быть. Вот, собственно, и все. Это на самом деле большая мелочь.
Хорошо, а вот ты, тебе уже... Ну, то есть, и мне тоже 24 года, да? 24 тебе сейчас. А ты не боишься, что через 10 лет, грубо говоря, там, если мы с тобой встретимся, то ты будешь таким же колбасником, вот, который ты в своих произведениях и опускаешь? То есть, что ты пойдешь на многие компромиссы, на которые пошли все люди, грубо говоря, там, к 30-40 годам. У тебя будет жена, там, я не знаю, трое детей, и все такое в этом духе. То есть, ты будешь там думать о том, чтобы там, отдать ипотеку за квартиру, там, отдать кредит за машину, что-нибудь в этом роде. То есть весь твой вот этот бунтарский пафос сойдет на нет. и будет казаться смешным.
Ну, я не исключаю этого, потому что есть как бы смысл творчества не в том, чтобы что-то исправить. Как бы нет, вот я могу сравнить это с лечением рака. Есть болезнь рак, неизлечимая, там на какой-нибудь последней стадии. Вот, и человек, он ее все равно лечит. А почему он ее лечит? Потому что даже если он не вокруг окружающие помогают ему, ведь дело не в том, что он ее вылечит, рак вылечит. Хрен он его вылечит, сдохнет он. Но лечить никто не запрещает. Сам процесс вот этот проводить. То же самое и с творчеством. То есть смысл бунта против реальности в том, чтобы реальность, она одна, вот она. Ее не победить. И наркотики это тоже не выход, это вот так временный уход. Вот, так, выйти покурить просто. А смысл вот бунтовать, бунт ради бунта, вот такой вот обычный юношеский максималист, вот это, то, что взрослый говорит, да вырастет уже из этого, уже, господи, детский сад, ну хватит, хватит, там, давай уже взрослым там будь, уже берись за ум. Вот. Вот, вот этот бунт, это вот самое ценное, это претензии к миру. То есть это пока первый показатель того, что твоя сущность, она как бы. У тебя есть там мечты, которые не соотносятся с этим миром. Ну, летать это все полная туфта, и имущество это, в принципе, тоже воплотимо. Но у тебя есть мечты, которые, в принципе, невоплотимы. Этот мир не может их воплотить. Но кто тебе может запретить мечтать? И ты этому миру начинаешь делать такие выговоры, и выливается это в творчество. Вот. То есть, поэтому вот это, терапевтик, я не говорю, что это панацея, и что я к какому-то идеалу приду, потому что для идеала идеалы, до которых можно достичь, это не идеалы, это цели. Цели я ставлю вполне себе. И они не отражаются на моем творчестве. Ну, сейчас у меня цель перестать тунеядствовать, стать нормальным фрилансером, который бы зарабатывал нормальные бабосы и купить еще немножко оперативки компьютера. Пожалуйста. Ну, это все колбасники. Давайте будем честны перед собой, пожалуйста.
От Андрея Кузечкина, но прежде вот как бы наткнулся в череде своих френдов на новость. Программа литовских мастеров поэтического документального кино. Я сразу подумал. Я сначала подумал, что... А потом-то я понял. Я думал, господи, конкуренты уже кино снимают, а мы тут чертово радио записываем. Ну, неудачники, думаю. А потом я как бы подумал, а ничего страшного. Как бы Лита-то из Литвы. Но вопрос от Андрея Кузечкина. Наберется ли у героя сегодняшнего эфира материал на книгу?
В смысле, напишу ли я когда-нибудь книгу-то? Ну, у меня пишется одно длинное. Это как раз то, с чем я первый раз у вас был. Там было... Я прочитал половину того, что тогда еще написал, сейчас это немножко больше. Вот. То есть такое, в принципе, должно получиться что-то длинное и очень занудное получается вещь. Мне нравится очень. А вот этих мелочей, да я думаю, еще поднапи. А, в смысле, сейчас уже, если 40?
Да.
Ну, близко к тому, наверное, 30 с чем-то, наверное, есть. А это вот какой там 12-й шрифт? Нет. Я имею в виду вот этот. Ну тогда я не знаю, это надо измерить. На самом деле это сложный вопрос. А, вон это. Нет, конечно. Куда? Ты что? А, нет. Я не знаю вообще все вместе, все, что я написал. Совпадет ли это страшный 40 тысяч знаков. Не. Ну я это до этого еще, я так и не ставлю офигенной такой цели. Да? Ну вот, в общем, я не знаю. Цели опубликоваться нет. Иначе бы я, конечно, настрочил бы это без проблем.
Хорошо, тогда такой вопрос. Вот есть такое мнение, что... Да, потому что я тебе налила. Но этому совет никакого волшебства. Я не Гарри Поттер, я просто тупо налила тебе из пакета, да. Есть такое мнение, что протестная культура вот в таком классическом понимании, она умерла вместе с Куртом Кобейном в 94 году. То есть после Кобейна были только там какие-то такие вялые гопники и эмо. Ну, в общем, размазывание соплей по лицу не считается протестом в таком любом культурном обществе. Поэтому есть такое мнение, что как бы эта сама культура протеста, она была очень успешно интегрирована в общую маркетинговую такую систему. То есть любая как бы субкультура, она точно так же обслуживается маркетингом. То есть ты хочешь выделяться, там для тебя, пожалуйста, Че Гевара на футболке, для тебя, пожалуйста, там Курт Кобейн на футболке, для тебя, пожалуйста, все что угодно. То есть, грубо говоря, вот эта вот вся протестная субкультура, она успешно очень интегрировалась в маркетинговые вот эти системы. Как ты вообще это можешь прокомментировать? Как специалист по протесту?
Я же специалист, философ, блин, громкие слова. Нет, на самом деле отождествлять гибель целой культуры со смертью одного человека, это минимум легкомысленно. Великим протестантом был изначально.
Который нес протестную культуру и успешно ее нес. После Курт Кобейна, после 1994
года. Ну, Курт Кобейн сам неплохо был в маркетинговой, извините меня, культуре.
А, понимаешь, в том проблеме, что он-то понял, что он стал массовой культурой.
Вообще, на самом деле, настоящий. Не будет вообще, давайте не будем каких-то публичных людей вписывать в протест. Люди, которые протестуют, живут в пустыне и едят крышки. Это Серафим Саровский. Протест, пожалуйста.
Извини меня, это не наше время далеко.
Ну, в наше время мы их просто не знаем. Они сидят у себя там съесть. Это аскетизм, протест.
Уход от массового общества.
А что мы еще сможем сделать? Это вот на самом деле очень показушный протест на вот этот вот современный хиппи, который там, допустим, ну это так, я назвал.
Современный хиппи — это мастербок, который работает на ПТО.
Не-не, это я просто так назвал это хиппи, у которых вот именно вот это вот.
Он на самом деле сегодня впервые в жизни слушает свое собственное радио. Ой, можно поднять микрофон вот так? Он слушает радио, и он втыкает, говорит, гораздо лучше быть слушателем, чем рядовым зрителем. Он задал вопрос. Протест бессердечности и ненастоящности в хардкоре. Это сейчас на пике. Кайзер не в теме. Сейчас протест хардкора на пике. Протест против бессердечности, Эмма, это тоже хардкор. Так что не надо. А вопрос следующий. Умер Алексий. Попадем Алексий в рай? Попадет ли он в рай или нет? И почему все горюют, если Алексий попал в рай, то есть лучшее место? Вот такой вопрос. Задает только вопрос микрофона, скажи про хардкор Кайзеру.
А можно задать, порвать нашу матрицу, задать вопросы Мастеду? В чем смысл протеста Эмма? В размазывании соплей по лицу или в чем-то еще?
И еще бы сегодня, да, сегодня матрица. Кузечкин тоже как бы на проводе и говорит, что я как будто у вас сижу. Блин, у вас так весело. Мастеду привет и горячий поцелуй. Мастер. Я думаю, что им надо просто списаться, Ваське.
Так вот, по поводу протеста. Ой, столько тем накопилось. И Алексей откинулся, и протест. Клево. Так, по поводу Алексея. Все собаки попадают в рай, на самом деле. Да, он вообще еврей. На фотках он присутствует при Хрущеве. Он пропишется в раю.
Он немец как. Вот герой Кузечкина там под немецкой фамилией скрывался.
Смотри на этого человека. Как он нахрен немец. Представь его в фашистской форме. Нет, на самом деле он попадет в рай, как нормальный еврей. Он туда протрется. Вот прям, ну... Вот. Да, с одной стороны. А с другой стороны, хочу такое вот это сделать. Того, что я еще не написал. Мое мнение о рае и аде, в которых я не верил, которые сам спроектировал. Рай — это то место, это для людей, которые нашли, что делать. А ад — это для тех, кто не нашел, что делать. То есть, если вот это все, вся быдлота, которым нехера делать вообще на этой планете, то, что они находят вот этот вот признак безделия, там, слышишь, нечем, вот это все говно. Вот, они попадают в рай и продолжают заниматься тем же говном. Это самые несчастные люди, потому что им нехрена делать, они не нашли себя. Те, у кого есть какие-то свои хобби, да хоть там марки собирают, они попадают в рай и собирают свои марки вечные, и никто им не мешает. Никто не подходит к ним и не говорит, Ишин, что у тебя волосы, что ты марки собираешь там? Не понимаю там. Не понимаю, кстати, связи между марками и длинными волосами, ну, допустим, вот. Вот так. Я не знаю просто, если ты у Алексея, что делать было ли в своей, в этой жизни.
Был ли у него план?
Можно...
Он сделал
Он же что-то... Вот пока он властвовал, он же что-то властвовать делать надо же. Я, насколько знаю, вообще всю его деятельность могу проследить. Вот человек сторонний, вообще не к теме. Вот он на соборах, на своих и на чтениях, он выходил и говорил... Ну, вот примерно, допустим, я вот выйду и скажу, вот стул деревянный, хомяк пьет из этой... Да, нет. Это я меня разнесло, да? Вот. У меня на самом деле... А если меня с другой стороны повернуть, я буду... У меня это... Хорошо, я хомяк. Я не против.
Так, мастер требует вас остановить. Мастер требует остановки эфира. И он задает вопрос. Про Алексея не забывайте, на вопрос ответь. Почему все горюют, если он в рай попал? Бля, веб-драгон, что ли, не слушал? Эдик, останови его. И еще, матрица целует Кузечкина в белок.
Покажите мне в этой студии хоть одного человека, который горюет по поводу смерти Мастеда. Хомяк, ты... Мастеда? Алексия! Андрей, я прошу
прощения.
Так вот, никто, даже вот хомяк, судя по его поведению, не горюет по поводу смерти Алексия. Да, так что это. Мне очень теперь интересно, кто будет вместо Алексия. Что будет вместо Алексия? Хабардист какой-нибудь, стопудово, вот, прям пить дать.
Я помню, вот, по поводу бунта и по поводу, как бы, да, экзистенциальности некой такой. Я помню, что когда был репортаж по поводу дня рождения Эдика, который очень хорошо прошел, да, все помнят, ты написал такую фразу, что если бы в этот день был конец света, ты был бы против. Из этого я сделала вывод, что в любой другой день ты был бы за. Вот прокомментируй, пожалуйста, это.
Глупо быть против чего-то, что нельзя остановить. Я про конец света. Допустим, если ты видишь ядерный взрыв на горизонте, и через 2 минуты тебе пиздец, ну, тебе аллилуйя, мир жалеть? Блин, я его не сотворил. Кто я такой, чтобы его жалеть? Вот на самом деле, я еще не такой высокомерный. Я явно пророс, но как бы жалеть не о чем, когда все одинаково умрут, не перед кем. Я атеист. Атеист. Я в одно время имею в виду. В разное время? Да, то, что я умер раньше, мне было бы больше жалко, когда не конец света, а просто, ну вот сейчас я умру, сейчас откинусь. Как Алексей, как Мастет, как я сказал.
Кузнечкин говорит, что он горюет по поводу смерти Мастеда. Но Мастет считает, что его смерть это неожиданно. Что это неожиданно.
Продолжаем.
Так вот. Да. Допустим, я не умру, а все умрут. Что я делать буду, скажите мне, пожалуйста. Как вот я вот даже. Ну, конечно, нет. Мне бы хотя бы сексом с кем-нибудь заниматься надо. Это как минимум 2 человека должно. Мне мир дорог, потому что я альтернатив не знаю. Я не говорю, что я хочу уничтожить мир. Я хочу. Я не ненавижу. Не ненавижу. Я не хочу его уничтожить. Он явно несовершенен. Конечно. Нет мира, нет...
Ты чмо, ты сволочь, но при этом ты будешь жить.
Нет мира, нет меня. Вот.
Ты себе говоришь, ты чмо, ты сволочь. Если мир, это ты. Если ты разрешаешь...
Мир не я. Не будем это говорить, что это солипсизм.
Не, секундочку. Ты такой же, как и весь мир, получается, да?
Я... Так, смотри. Я могу ненавидеть свою комнату, вот, в которой нахожусь. Вот. Но дело фишка с комнатами в том, что есть еще другие комнаты. И эту комнату можно обставить. Мой мир обставить нельзя. Я его изменить не могу. Это огромная такая комната, и негде купить мебель для нее. Вот. Но уничтожить комнату, остаться без комнаты я тоже не могу. Это еще одна дилемма. Это вообще все проблемы, которые я для себя устроил, в том числе с бунтом, с атеизмом. Никто, пожалуйста, верьте в Бога, люди. У нас не будет поводов для сумасшествия. Вот. И все вот такие вещи, я на самом деле взвалил на себя офигенный груз, с которым я разбираюсь. И вот... Нет, я не говорю. Вот я...
Наши два постоянных слушателя — это Андрей Кузечкин и Мастет. Андрей Кузечкин, мне с недавних пор для секса нужно как минимум еще два человека. И Мастет, вопрос. Хотел бы попасть ты на концерт of Spring в Москве. Он был вчера, этот концерт.
На халяву, да. А так нет. Я уже давно. Уже давно не слушал Spring. Вот.
Вот на самом деле, знаешь, у меня как бы в отношении тебя по-прежнему совершенно еще непонятность, на самом деле. С одной стороны, ты такой обличитель, ты такой протестующий человек, который скрывает язвы, который видит какие-то очень множественные недостатки. Вот, честно говоря, читая твою прозу и слушая тебя на наших встречах, я не видела ничего позитивного вообще в этом мире, чтобы ты сказал, что это позитивно. У тебя вот идет черный негатив просто вообще сплошняком. Везде, то есть, и одновременно ты говоришь, что тебе жалко этот мир, потому что, как бы, ну, вот его жалко. А, нет, ты говоришь, что ты не хотел бы, чтобы он рухнул весь. Ну, а, блядь, почему бы ты не хотел бы, если тебе его не жалко, если у тебя один черный негатив идет к нему. То есть, условно, я себя ненавидел этот диван. Мне было бы пофигу на то, чтобы, я не знаю, раздербанили бы его в мясо. Я его ненавижу, он мне не нужен. Он мне не нужен, этот диван, и он мне не нужен, этот мир. А, нет, я просто, понимаешь, нет, я хочу как-то сформулировать свой вопрос, чтобы ты точно на него ответил. Я хочу спросить тебя, что для тебя есть позитивного вообще в мире, что является каким-то якорем, я не знаю, каким-то тем, что тебе хочется оставаться в нем, хоть что-то, потому что я в этом, вот в твоих произведениях я этого вообще не вижу. У тебя сплошной идет черный негатив, сплошное обсирание, сплошное низведение до чего-то такого, цинизм сплошной идет голый. То есть я понимаю, что ты ненавидишь, но а что ты предлагаешь взамен? То есть что есть альтернатива этому? Если нет альтернативы, то я не вижу смысла в твоем творчестве, честно тебе скажу. Потому что это просто такой временный какой-то такой порыв, а потом ты станешь таким же колбасником, как и все. Потому что нет никакого рецепта другого. Просто хочу тебя спросить, есть ли что-то позитивное в этом мире, и видишь ли ты какой-то вариант, кроме того, чтобы стать колбасником?
Кстати, это надо... Эдуард! Ну, в общем так, насчет этого. На самом деле вся проблема и состоит. Это большая проблема в том, что я не вижу альтернатив. Поэтому я считаю, что этот мир должен жить. Вот. Ибо это единственное, это то, что дано в мобильнике по дефолту, вот эти все мелодии. Вот. Там мы можем заменить, здесь мы не можем заменить. Поэтому я не могу его изменить. Мало того, я не рассматриваю ни творчество, ни свое, ни творчество вообще, ни искусство в частности, как некоторую таблетку. Это не панацея, это не предоставление каких-то вариантов, что ли, других. Это рождение, это как раз творчество, это выжимка из того, что есть какая-то проблема, и она нерешаемая, но это не значит, что нельзя решать постоянно. Это результат противоречия, результат... Вот... Нельзя. Как ее решать, когда не решаем? Как доказать теорему Ферма? Сейчас, подожди. Я закончу. Вот. По поводу позитива. Какой смысл мне на него указывать, если насчет позитива все очень просто? То, что мы любим, это и есть позитив. Чего я про него буду рассказывать? Ну, я про это и пишу. Я пишу, что оно уничтожает.
Ты считаешь, что нет позитива, если оно уничтожает?
Если оно... Нет, я пишу... Я не говорю, что нет позитива, что... Я пишу про то, что... Это... Но это хороший цвет, на самом деле. Он просто контрастный. Есть любовь, есть любовь. Какого черта ее про нее все пишут? Чего я-то про нее должен писать?
Ты избегаешь все позитивное в своей жизни и в своем
творчестве. Я не избегаю, просто не пишу, правильно? Да. Потому что нет...
Короче, если не пишешь, ты избегаешь.
Ну, нет, у меня есть парочка этих про любовь-то, но просто не вижу смысла про нее писать. Это ведь надо стучать по клавиатуре, там, ворочать руками. Негатив. Негатив это, ну, это выражение мыслью, которое я, вот у меня есть. Нет, позитив это такая данность. Вот. У нас есть светлый момент.
Данность?
Ну, мне кажется, это выражение проблемы, понимаешь? Вот я говорю, что этот вот мир, вот он создает мне проблемы. Почему вот ни одного позитивного философа нет вообще, который бы, кроме христианка, нет, это позитивизм, это другое, нет. Нет, польза. Польза это другое. Я про то, что почему все то, что рассказывает нам о том, что вообще тут клево вообще все, давайте вообще жить. Ну, только последние вот эти вот дешевые книги. Иисус Христос жил в период офигенных страданий. И это, кстати, был бунт. Он говорил, что дофига хорошего. Потому что вокруг было столько дерьма, что все в нем плавают. Нет, никто не видит, на самом деле. Нет, стоп. Это видно. Но у нас такая... программы в голове, что это, ну, не нужно это видеть, чтобы жить и вообще не париться. Можно, вот в Африке сейчас куча голодных детей, например. Умер Алексей. Черт, мастер. Вот. Что там еще? Там терроризм, там бошки военнослужащим отрезают, там, блядь, на севере пингвинов. Но мы об этом не думаем.
Хорошо, я понимаю, да. Нет, можно я только один вопрос задам и сразу Андрей. Просто знаешь, у меня такое ощущение складывается, что вот в чем бесперспективность вообще вот такого подхода твоего, ну и моего, и в принципе и кого угодно из нашего объединения. Нет, ну я не знаю, что ты ориентирован. Ты ориентирован на такое ощущение, что у нас там разрушение, поэтому не знаю, на что еще ты ориентирован, потому что у тебя никаких позитивных рецептов нету. Ты говоришь, ты указываешь на проблему, об этом никто не знает, кроме таких же людей, как ты. Которые, в общем, и так бы это поняли, мне кажется. То есть, как бы, вот мы в абсолютном меньшинстве находимся. То есть, люди, которые что-то думают и которые видят вообще проблемы этого мира. Но они, как бы, знаешь, эти люди, которые сами бы это поняли. То есть, баба Маша не будет читать твои произведения вот на сайте Литкульта, я не знаю, там, или кто-то еще. То есть, я просто не понимаю, на какую аудиторию это рассчитано. Люди, которые и так это понимают, как ты, которые одной с тобой крови, они и так это поймут. А все остальные люди, у меня ощущение, что, знаешь, они не допрут до этого никогда. Ну, просто вот реально. Поэтому я не знаю, на что ты рассчитываешь вообще в своем творчестве, кроме того, что ты утешаешь себя чем-то или терапевтируешь себя. Вот, пожалуй, да, да. То есть получается, что кроме тебя это никуда не выходит. В этом и есть большая проблема. Но в интернете нет бабы Маши и там каких-то людей таких других. А такие люди, как мы, понимаешь, они сами до этого допрут. Вот и все, понимаешь? А ты не чувствуешь трагедии в этом? А зачем это нужно, если люди сами бы доперли без тебя?
Я говорю, это она сама занимается.
Ну, то есть только терапевтия себя. Терапевтия себя и высирание, как там ты говорил, цитата из Дорофеева. Все, этим все ограничивается.
Пожалуй, а что? Это, по-моему, достаточно.
Понятно. Тогда я передаю микрофон Эдику.
Да, мастер просит Вардрагона размеренно эмоционально прочтеть «Реквием по Аннушке».
Аннушка, это его «Нэ»?
Нет.
Айподром. Диджей, играй. Сегодня прощание с Анной. Анна, пришло твое время вернуться домой. Аннушка, пришло твое время слезать масло, которое могло убить тебя. Пришел твой день возвращения к маме. Анна, я люблю тебя. Нет трамваев, нет слез больше в твоих глазах. Пришла гармония в твой мир, Анна. Нет истерики, нет. Глаза в глаза ты смотришь на меня из-за стола и каждый день. Все, что остается в милом мне в оковах рабского веретена. 8 часов системы в голове моей, как 8 до остро заточенных ножей вонзились в плоть. Отдушина пришла. Ты! Ты помнишь времена на склоне Оки? Ты помнишь, как мы смотрели вдаль, мечтая о счастье вместе в М2? Ты помнишь, Анна, ты помнишь все. Разорви мои руки в клочья, они не напишут больше ни строчки о тебе. Закрой мой рот, он больше не обидит никогда тебя. прокляни и сожги меня, посмотри в глаза последний раз, Анна. Я забираю все, что было, разбиваю Анна к чертям. Пизду пусть катятся мечты. Мы знали все сначала, больше нет сил лгать. Мы знали все. Прощай. Вот, а что это?
Бывшая коллега Мастеда по работе, она уволилась, теперь будет работать в МЧС. Вот она как. Идеал Андрея Кузечкина, между прочим. Да. Мастед ее постоянно стебал на работе.
Вот она и уволилась.
Сколько у нас? По счетчику якобы 6, но счетчик врет 2 раза, я знаю. Верит, что он врет. Андрей Кузечкин там тоже очень рад за нас, я знаю, он пишет постоянно нам письма. Некий философ Фейербах, знаете такого? Он, говорит, был позитивным. Сейчас мне сказала.
Позитивным? А, он просто позитивное отношение к жизни. Он его как прописывал, как врач, что ли, в противоположность тому, что он сам... Он же это один из первых материалистов был таких. Вот. Он был тем, что... Его философия была тем, что повлияла на Маркса, Энгельса и прочих. Вот. Это такой один из первых материалистов не вообще, а в немецкой классической философии. Поэтому то, что он нагородил своим материализмом, он пришел к неизменным противоречиям, к которым пришел я и пытаюсь их решить сам для себя в своем творчестве. Вот. Он взял и прописал людям, несмотря... Он как сказал? Я считаю, что все на свете вот так вот безысходно и полный отстой. Вот. Но вам нужно на это забить. Да, Сим, слушайте. Вам нужно на это забить и любить эту жизнь и все такое и прочее. Вот. Вот поэтому Фейербах был позитивным. Он не нашел выход из дилеммы своей философии. То есть, и вообще, вот такая философия фейербаховская, с шопенгауэрской и прочее.
Все.
Нет, я просто, ну, мне сказали, что этот философ был позитивный. Я говорю, что позитивных философов не было.
Я послушал, что Досова опять называют. Про Дрочева. Да, что хочешь.
Расскажи, пожалуйста, о будущем Литкульта, как ты увидишь, в ближайшее время хотя бы. Что у нас планируется вообще? То есть, я думаю, слушателям будет полезно это узнать.
Рассказываю. Если Мастед все-таки доберется до Литкульта, он нам сделает и новый дизайн, и новый движок, и все у нас будет новое. А завтра в 4 вечера Хельга с Валерой ко мне приходят. 3 часа мы потратим на окончательную верстку «Альманах». В понедельник я ее отношу в Фран. Какое-то время там понадобится. Я думаю, что к концу года, либо вот в начале января, это все у нас издастся. И после сессии мы как-то будем уже проводить мероприятия и встречи уже по... Вот, кстати... Да, и еще будет эта девушка. Сейчас у нас появился новый человек, который занимается пробитием мест. Вот, она занимается это, она хочет нам пробить клуб «Мотор».
Нет, я
да, новый, да, какой-то клуб? Скажи про него.
Не, ну на самом деле, просто как бы, обсуждая варианты различных там заведений, есть место, которое находится недалеко от драмы, в центре города, то есть кафе только-только открылось, вернее, оно только-только откроется к Новому году. Арт-директор, скажем так, человек, который я хорошо знаю, и он будет не против, я думаю, чтобы мы там привлекли свои мероприятия. Но сейчас у нас ближайший план, насколько я понимаю, это Лит Новый год. Просто как бы я хочу сказать, что у нас мероприятия наши были очень интересными. Очень интересно было день рождения Эдика, очень интересно было день рождения Мастеда. Но мы как-то забыли немножко про нашу литературную составляющую. Я думаю, что на Новый год все-таки нужно, чтобы люди читали свои произведения, поскольку, я думаю, многие что-то написали за там 2-3 месяца, что у нас не было общих встреч. Я думаю, что просто нужно включить эту часть в общую как бы концепцию. Вот и все. Встречу когда? Нет, когда, когда? До Нового года или после? После вот в этом заведении можем провести, да. Оно откроется к Новому году. То есть после Нового года легко можно там провести.
Хорошо, тогда мы, соответственно, я думаю, что к этому моменту у нас появится вот этот альманах, и мы будем уже вот как бы вот авторы будут автографы там. Да, то есть каждый автор получит свои 15 экземпляров, а остальных мы сделаем, так сказать, вот автографы всех 18 авторов, которые в него входят, и мы будем его... И еще мы также, я хочу продвигать этот альманах среди издательств. Мы будем его рассылать, как бы экземпляры. Может быть, кого-то это заинтересует. И еще у нас есть небольшая реклама на сайте. Я хочу на вырученные деньги увеличивать число тиражей. Ну, то есть, чтобы вот у нас будет, я не знаю, сколько будет, 450 или 600. Вот. Такой диапазон. Да, да, вот она будет... Я хочу в политехе делать, ну, Волк, я надеюсь, очень мне поможет. Он же там, типа, большая шишка теперь. И всегда была большой шишкой. Да, и мотор еще будет. Да, мы должны как-то снова выйти из радиоформата и перебраться. Вопрос от Андрея Мастеда. Он говорит, вопрос, что он любит в постели, в смысле, Бабдрагон.
В постели я люблю спать. Нет, я спросил, что я люблю в постели. Женщин. Все. Ну. У меня ответ на вопрос Мастеду. Мастед, ты хочешь со мной переспать? Зачем тебе это надо?
Ты слишком смущаешься для такого автора, как ты себя позиционируешь, кстати, мне кажется.
Не-не, я не смущаюсь, просто... Да? Не, у меня ощущение, что я красный сижу. Я с самого начала здесь сижу и горю, на самом деле. Нет, я вот с самого начала как пришел... Не, просто вчера, последний день, когда болел был. Сегодня, видимо, здоров, потому что нормально чувствую. Но, наверное, все из-за этого. Нет, я не спорю. Некоторые доли есть во мне, но это просто от сложности удержания конфиденциальности в сегодняшнем обществе. Потому что все-таки конфиденциальная информация должна быть. Дело в том, что как бы о том, что я люблю в постели, в сексе и так далее, в женщине, там внутри, это останется между нами с женщиной. То есть это в это будут посвящаться те женщины, которые непосредственно дорвутся до этого. Так что вот.
Про комплексы. Какие у тебя комплексы есть?
Мастет говорит, что ты очень сухо отвечаешь на вопрос. И поэтому он не хочет с тобой спать.
Ну, Мастет! Ну, пожалуйста! Так, по поводу комплекса. Ну, кроме стандартных фрейдовских, во мне, пожалуй, охуенно пиздится мания величия и комплекс неполноценности. Они вообще там сражаются, на самом деле. Они кто-то там временная победа. Я не знаю, как они выдохнутся когда. Когда они выдохнутся, я стану, как ты говоришь, колбасником. Вот. Но пока они не выдохнут, не выдохлись.
Через 10 лет. А вот тебе 3-4 года. Какой ты?
Ну, мне кажется, я не женат. Может быть, в гражданском браке. Вот. Мне кажется, я чуть выше среднего. У меня... как бы это материальное положение. Вот.
Мастер, задумайся.
Не-не, Мастер, для этого недостаточно переспать. Для этого как минимум залететь надо. Так что, вот. Ну и... Так, а что еще там? Наверное, может быть так. Ну, я, наверное, продолжаю вот это все дури вот этой маяться, и я никогда, наверное, не повзрослею в таком классическом...
Кидал.
Как?
Кидал. Кидал.
Точно. Я не собираюсь оттуда выблуживаться как-то, потому что мне... Дело в том, что я в техникуме учился, сейчас вот в университете доучиваюсь, и в техникуме меня обогнали по взрослости эти люди. Там такой пролетариат, в общем, меня обогнал. Они рано достаточно стали взрослыми. Они нарожали детей на третьих курсах, это 11 лет. Вот. Они мне все время капали в мозг, почему я не повзрослею. Я им... Ну, не та аудитория, которую бы я объяснял, почему я не собираюсь. Во-вторых, и вот в университете тоже очень многие уже перевзрослели меня. И вообще у меня по этому поводу никакого сожаления нет. И считаю, что в детстве есть очень... В детстве и в юношестве. Пока, то есть творчество у вечно юных людей всегда. Иначе это получится там маркетинговая шняга. Да, пожалуй. Да не будем сравнивать возраст и степень взрослости.
Это не юная проза совсем.
Не, ну, это для понимания. Он у него с опытом. Я про мотивы творчества. У взрослого человека нет мотивов творчества. Он, а потому что все, у него он живет ради другого. У него там ребенок, он ради него живет, работа. Все, это рельсы. Это против то, против чего я, в принципе, протестую. Творчество никогда нельзя выбрасывать из своей жизни как некую отдушину. Вот. И взрослый человек в том понимании, в котором меня все как-то укоряют, это робот из мяса. Вот. Вот то, которое вот мне говорят, вот те люди, которые говорят, Василий, повзрослей, вот эти вот люди, вот они вот так вот взрослые, я вот это называю взрослостью. Все остальное, в принципе, вечная юность. Когда претензии к миру есть. В принципе, как вот детство, это некая защищенность и построение инфантильных гипотез. Вот, о мире. Это вот ты можешь там верить в Деда Мороза и прочее говно. Вот. Юность это некоторое разрушение этих стереотипов. У тебя исчезает из жизни Дед Мороз, зубная фея, смешарики, кошмар, нет, покемоны, нет, и прочее, прочее. Ну, у кого как? Телестепашка, они куклы, нет, вот это вот все начинается, вот эти открытия, и мир становится совсем другой, у тебя начинается юношеский максимализм, и ты начинаешь этому миру претензии предъявлять. Вот здесь начинается творчество, то есть сначала он там в ранней половой зрелости. Оно инфантильное, вот эта тупота, которой отличаются подростки. Не инфантильность, это максимализм. Максимализм. Да, вот это. Вот. Вот я считаю, что вот из этого нельзя выйти. Да.
Есть сейчас такое мнение, что мир развивается по пути нового феодализма. Новый феодализм. Феодализм, да. Что это означает? Это означает, что люди по принципу похожести притягиваются. Умные к умным, богатые к богатым, глупые к глупым. То есть вот это сегментирование, да, то есть, да, то есть вот мы сейчас как бы являемся собой по сути такое же объединение. То есть мы примерно люди одинаковые по уровню, там, культурному, образовательному и так далее. То есть тебя это скорее радует или тебя скорее это огорчает, вот этот путь?
Мне сложно радоваться или огорчаться по этому поводу, потому что это процесс абсолютно естественный. Это результат постмодерна. Вот, который историю развития мы можем прочитать у Артеги Гассета, вот, не буду объяснять. Вот. Хосе Артега и Гассет. Знаете, ну все. Не, ну тогда, ладно. Ну вот. Нет, я просто это, мне показалось, что это был сарказм. Мы типа, знаем мы кого-то. Ну так вот. Собственно, и сегодняшний мир, что в плане геополитическом, что в плане общественном, это уже дело объединений. Вот. Тогда как все возможности общества дошли до каждого, и любой работяга может там позволить себе то, что может позволить себе там средний человек, ну я имею в виду интернет там и прочее, вот, то это уже дело объединений, это дело союзов. То есть самобытности и авторы перешли теперь в разряд союзов и прочее. То же самое и на геополитической основе. Кто-то пришел. Люди объединяются союзы, страны объединяются союзами, там Евросоюз и прочее, СНГ и так далее, да.
Кого мы видим? По-моему, это Мастет. О, Господи, он ворвался в эфир. Он в очках и в беской шапке.
Добрый день, я прибежал из дома, потому что это что-то необыкновенное. Я лежал в постели под одеялом, Сделал низкое разрешение. Привет, Кайзер, привет. Я сделал низкое разрешение экрана, чтобы можно было издалека в кровати под одеялом шевелить мышкой и смотреть. И тут я делаю следующее. Я нажимаю на радио и слышу, боже мой, они говорят, это было настолько интересно лежать в своей постели и слушать радио, что я понял. Боже мой, мы сделаем следующий выпуск настолько хитовым. Поверьте мне, я умею делать это. Разумеется, я уже разработал, пока бежал, теорию следующего мега популярного выпуска. Вот, а сейчас я, собственно, что я могу сказать? Я могу сказать, что сегодня на работе... Вот. А что я могу сказать? Что сегодня к нам приезжал... Что нам сегодня приезжал клиент из Москвы. Какой-то... Какая-то шишка. И, короче, половину первого дня обсуждали с ним, с дизайнерами дизайн. Еще какую-то поеботину. А вторую половину дня... Хорошо. Вторую половину дня он просто сидел за компом. И человек чужой, и никто как бы... Подождите немножечко, дайте сказать, не перебивайте. И поэтому, так как человек чужой, все были в напряге в нашем офисе. И вот он ушел на обед... Блядь, хватит уже кусать. И вот он ушел на обед, и все такие вздохнули с облегчением, ушел на обед, свалил. Я такой, а давайте я зачитаю вам реквием по Аннушке. И все такие, давай. Ну я и зачитал его, гораздо лучше, конечно, чем этот Web Dragon сделал. И, боже мой, они все, нет, он достаточно хорошо все-таки был написан, чтобы его можно было прочитать как угодно. Но не суть, а в том, что они чуть не расплакались. Три женщины, которые работают в моем офисе.
Вообще, я не знаю, мне кажется, Андрей просто вообще взорвал мне мозг сейчас своим надорванным таким голосом. Просто вообще мне хочется, я не знаю. Ага, я даже не знаю, что мне хочется. Вообще петь блюз, действительно. То есть вот это вот такая диссидентская надорванность, не знаю, декадентская даже, пожалуй. Вообще, говори так всегда.
Я могу рассказать про том плане, который мне пришел в голову. Разумеется, все, что мы сейчас делаем здесь не кажется прикольным. Мне, по крайней мере, это не кажется прикольным. Мне это кажется каким-то любительским розыгрышем. Лимбиский, кстати, первый альбом играет. Очень хорошая вещь. Ну так вот, отсюда все это кажется. Отсюда изнутри. Это все кажется, я говорю, изнутри это кажется непрофессиональным, любительским, детским лепетом. Снаружи, из моей постели, это звучало все божественно.
Оксана была на той неделе с нами сидела. Она сказала, что ей казалось, что такая домашняя обстановочка. А до этого она два эфира слушала у себя дома. И она думала, что все сидят серьезно, отвечают на вопросы. Такая напряженная обстановка, так все просто круто. А тут она увидела, что все простые, обычные, короче, и все очень...
Я клянусь, внешне это все выглядит... Внешне это все очень профессионально выглядит, настолько профессионально, что мы можем собирать миллиарды тысяч моего себя. Вот. Что мы делаем на следующей неделе? На следующей неделе мы с Эдиком идем, мы печатаем оба объявления, скорее всего, кто-то из нас один, и мы расклеиваем всю мещерку объявлениями о том, что в пятницу в 20:00 начинается эфир. Там мы придумаем, как назвать это погромче. Вот. Я думаю, что мы сделаем это к следующему разу. И сделаем, соответственно, программку тоже хорошую.
Я должна остаться с тобой после эфира и решить вопрос с музыкой, потому что у нас есть интересные гости.
Да, с музыкой тоже нам нужно решить, потому что для того, чтобы нам запускать следующую, ну, короче, не следующую, может, это не следующая будет, для того, чтобы нам запускать хитовую передачу, нам нужно сделать, чтобы... Я сейчас это понял, Что нам необходимо обязательно сделать? Нам нужно, чтобы музыка играла целый день, потому что люди привыкают к тому, что это работает. Чтобы в течение целого дня периодически были рекламные блоки, там, где сообщалось «Радио Литкульт». «Радио Литкульт, мотафака!» А дальше «Смотрите только в пятницу прямой эфир вечером!» И это каждые 5 или 10 минут, чтобы повторялось.
В паузах обязательно. Кузьмин, Кузечкин, мои аудиотреки, веб-драгонов произведения, вот, «Лето и война». И вот такие должны у нас быть вещи, целый день крутиться. А в перерывах, конечно, вот эта херня, что мы идем в эфир. Каждую неделю. Папой вот просто уже, вот как Ленин, да? Он вышел из мавзолея, из постели своей. И решил к нам в эфир.
Как вы думаете, кто нас сегодня слушает?
Андрей Кузечкин, Хельга, Андрей Мастет нас слушает. И еще парочка моих студентов, мне кажется.
На самом деле, после такого зажигательного выступления, такого надорванного, я даже не знаю, что сказать еще. В общем, да, то есть, можно, наверное, сказать, что Мастер пришел просто и изнасиловал нас тут всех своей энергией. Да, расскажи.
Проведу небольшую рекламку того, что будет через неделю. Возможно, кто-то из радиослушателей Литкульта согласится с нами нам помочь. Мы будем делать две вещи. Это фотосессия и видеосессия. Первая – это тема сшивания рта, художественная фотосессия. Художественная видеофотосессия. Тема следующая – художество, собственно. До конца не продумано. Общий скелет идеи в том, что женщина обманула... Девушка обманула свою мать, обманывала, вообще она всю жизнь обманывала. А потом, нет, мать она не обманывала. А потом так получилось, что из-за ее обмана как раз ее мать погибает. И она после этого понимает, что что-то в ее жизни совсем шло не так, что что-то она делала неправильно, и после этого она сшивает свой рот. И вторая тема – это корсеты, 4 или 5 корсетов, пока что только 3 человека найдено. Это, ну, вы в курсе, что такое корсеты, да? Это когда вставляются кольца вот сюда в спину, и с одной стороны и с другой, и они соединяются, сшиваются лентой. Вот, мы собираемся делать, как бы, 2 мальчика, 2 девочки. Вот, одного мальчика не хватает. Мы хотим сделать такую композицию. Конечно, под кожу. Кольца. Ну, у нас будут иглы. Не кольца, а иглы, потому что кольца очень дорогие. Нет? Ты не хочешь поучаствовать?
Я на самом деле... Я не очень люблю членовредительство вообще в любом виде. Ну, так или иначе, нарушение кожного покрова моего личного. Поэтому, ну не знаю, на самом деле, честно говоря, я бы хотел каких-то, честно говоря, новых смыслов, а не новых перформансов. Мне кажется, у нас смыслов как-то маловато. Вот и все.
А смысл этого единственный – фотография и эстетическая эстетика, красота. Нет, это не для радио. Никакого, я просто рекламировал мое шоу.
Это понятно, это без вопросов.
Андрей Кузечкин говорит, что он обожает мертвого Мастеда.
У меня играла песня Face группы Limp Bizkit. Я бежал по нее от своего дома до сюда. Это было очень замечательно. Я еще хотел сказать кое-что по поводу этого. Возможно, я не рассказывал, как 2 недели назад Илья Стробородов позвонил мне в 3 часа ночи, когда я уже спал, и пригласил меня в порт на Мещерке, в заброшенную соляную биржу, в это заброшенное здание. И я не понял, что это все реально спросонья. Подумал, что Илья бредит, потому что это была середина недели, а мне завтра на работу. И потом я говорил об этом, да? Окей, хорошо, тогда не будем продолжать, а я хочу сказать, что вот в подобных ситуациях, я говорю всегда «да». И я, как это сказать, не хочу, а инициирую всех, соответственно, людей, которые меня окружают, своими действиями, своими словами и, не знаю, своими чувствами, чтобы они делали так же, говорили всегда «да». Потому что моя бывшая девушка Александра слишком часто говорила мне «нет», от чего мне становилось очень больно. Вот. Что вы думаете? И, соответственно, вопрос нашим сегодняшним господам Кайзеру, Вебдрагону и Эдуарду Малыкину. Как часто вы говорите «да» в своей жизни, особенно в экстремальных ситуациях? Не в экстремальных, в интересных. И как часто вы говорите «нет»? Вот, или какие-нибудь примеры из жизни?
Ну, не, на самом деле 50 на 50. Это я думаю сначала, потом говорю «да» или «нет». Если бы меня пригласили в порт в 3 часа ночи, я бы поехал. Если бы мне предложили кастрировать себя перед видеокамерой, я бы отказался и сказал «нет». Вот, а? Тоже «нет», извини. Вот. Так что это на самом деле слишком простой вопрос, чтобы тратить на него какое-то время. Кайзеру.
Вообще, я попросил не склонять мой ник. Хотелось бы, да. На самом деле, мне бы хотелось больше смыслов, я еще раз говорю. Больше смыслов и больше конкретики. То есть я готова говорить «да» на конкретику, но я не готова говорить «да» на безумные какие-то идеи, которые ни на чем не основаны. Вот все, что я хочу сказать по этому поводу. Случай жизни? Ну, я говорил «нет», когда, например, мне предлагалось съехать с крутого склона на роликах, держать за велосипедный багажник.
Ну, вчера очередной раз проявилась некоторая девушка, я так не знаю, она называет себя Светланой. Откуда-то она знает мой номер, то есть вот. Свой номер-то она знает от этого, от оператора, да. Вот. И значит, предложила мне встретиться. Ну, я сказал «нет». У меня даже соблазна не было. Вот. Так что вот, такой вот «нет». Ну, голос у нее, черт подери, приятный.
Я даже не помню, когда...
Например, из твоей учебной практики, когда ты у тебя появлялась какая-то дилемма, поступить так или забить, скажем, вот когда ты говорил себе «да».
Ну вот недавно я себе сказал, как бы лектор мне говорит, надо больше ставить двоек, чтобы для чего? Чтобы студент лучше готовился к сессии, чтобы он не думал, что как бы 3-4-5 легко получить. И я как бы не сторонник таких вещей. Но во вторник я себе сказал «да» и поставил 10 двоек из 20. Студент. Да. Андрей, только вспышку включи. И вот тогда я это сделал. Могу рассказать немножечко про трех легенд 6-го корпуса политех. Да, 3 легенды 6-го корпуса политеха. 2 там сейчас работают гардеробщиками. 2 персонажа интересных. Один это Эмма Бой, который... Да, гардеробщик Эмма Бой. А другой гардеробщик Панк с бородкой. Эмма Бой ходит в розовом галстуке, разносит одежду. А Панк в желтом. В желтой рубашке. В оранжевой рубашке, точнее, в желтом галстуке. Эмма Бой в розовом галстуке и в черной рубашечке. Они разносят в этой одежде, в таком вот одеянии, они работают гардеробщиками. Это причем Эмма Бой похож на мистера Пропера из рекламы. Это реклама стирального порошка. И иногда там такие есть столы, и вдруг начинают кричать «Мистер Пропер!» И он начинает рваться и махать рукой. Вот. Еще есть еще мне вот нравится еще один персонаж, беззубый охранник. У него практически нет зубов. У него есть один зуб, когда он открывает рот, причем он очень мерзкий и противный, он всегда останавливает красивых девушек, всегда останавливает, у которых, естественно, нету студенческого, которые забывают. И начинает их мацать, лапать. Он думает, что они ему дадут. Но они его, конечно, ругаются на него, злятся, он одним зубом открывает рот, а у него выскакивает ровно один зуб во рту. Я не знаю, кто он. Но он достаточно уже взрослый. И третий персонаж, который мне нравится, это легендарный завхоз, комендант. Катя, знаешь его? Он заставляет тех, кто сидит на... Да. Он даже кричал на меня уже за то, что я оскорбил ключницу, женщину, которая выдает ключи. Я пришел и сказал, дай мне ключ от аудитории 6-200-303-33. А почему они сказали мне здравствуйте? Я говорю, потому что я хочу, чтобы вы мне выдали только ключ, я не хочу с вами здороваться. Он мне пришел и сказал, что эта женщина, это не просто ключница, она бывший директор школы. Я должен ее любить и уважать. И вот он, значит, детей, которые сидят на столах, он на них кричит. Ну, лучше вспышку включить. Он на них кричит и заставляет их мыть лифт, заставляет их мыть пол всего этажа. Отвратительный вообще тип. Я просто рассказываю заметки. Интересный... Да. Да. Вот такие есть три персонажа. Мистер Пропер. Завхоз Афганец. И Безумный Охранник. Три персонажа шестого корпуса, которых я вижу каждый день. Вот, Андрей, у тебя есть такие персонажи, которых ты каждый день видишь около работы или на ней? Кроме Аннушки. И, соответственно...
Алло. Привет. А ты сейчас в интернете? Срочно залезай на сайт Литкульта и нажимай на ссылку «Слушать», потому что я сейчас в эфире. Я сидел дома, слушал радио и понял, что я должен в него попасть. Я побежал и пришел внутрь эфира. Сейчас я нахожусь в нем, и я изменил ход событий, истории. Ты понимаешь, о чем я говорю? Litkult.ru, и там тыкай слушать. Все, давай.
Катрин была? Беспалево. Да, Андрей, расскажи свои, вот какие персонажи. Потом Веб-Драгон.
Можно паузу? Я тут...
Да, Веб-Драгон.
Персон...
На самом деле, всегда выгрызается память сумасшедшая. На самом деле, наверное, очень многим вгрызся в память такой человек, который ходит по Покровке в образе Сальвадора Дали, в розовом очень. На нем много розовых ленточек всяких. Вот. Седые волосы. И...
Это человек, который фокусы показывает.
Не знаю, показывали на фокусы, но он ни слова при мне не сказал. Он, если мимо него пройти, он скажет тебе вслед так.
Это он, это легендарный человек. Это не он, Андрей?
Я не знаю, о ком он говорит в ленточках. Я думаю, что они того имеют. Там еще один есть без ног, тоже легендарный.
Ну да, ты будешь рассказывать, я
найду. Но он поет песни, этот без ног, который. Но он не так прикалывает, на самом деле. Вот. Еще мне запомнился один человек. Я стоял однажды под кайфом на остановке и думал, ехать ли мне в сторону от марихуаны. Вот. И думал, я очень боялся ехать в незнакомую сторону. Вот. И, в общем, этот человек шел, у него были совершенно карикатурные черты лица. Вот. И он как-то очень соответственно двигал этим лицом ему, как бы в такт своим чертам лица. Вот. Я подумал, что меня вот прет так, или он действительно, у него что-то с лицом не так. Оказалось, что действительно, потому что гопник, который стоял на остановке рядом, он заржал откровенно. Вот. Я понял, что это как бы я уже достаточно трезвый, чтобы анализировать. Вот. Так, да, посмотрим. Не-не-не, это фокус показывает. Это я знаю его тоже, но он мне не очень запомнился. Он все время показывает фокус и бухает то бухло, которое бухает, когда он подходит к ним, да? А после него пить не очень приятно. Да-да. Нет-нет, он... Лицо похоже, в принципе, но тот, у него седые длинные волосы, про которые я говорю, на нем много розового, он ходит по покре. Вот. И он не, у него. А, у него еще за поясом часто роза, бутафорская роза. Она либо вязаная, либо с могилы, я не знаю, не рассматривал. Вот такая. Ну, розовая роза, да, она за поясом такая. И он ходит и вот так провожает всех, говорит, вслед. Вот. И еще там женщина, которая, мой друг сказал однажды, что она и снималась, видимо, ну или идеально подходит для съемок клипа Cradle of Filth. Вот. Это женщина такая, бабушка, у нее глаза сильно на выкате, если ей дать подзатыльник, они вылетят. Вот. И она, у нее, соответственно, очень глубокомысленный по этому поводу взгляд. Пожалуй, вот такие люди меня прикалывают. Ну, вот именно вот, именно с точки зрения чудачества и какой-то отхождения от антропоморфности. Дальше у Кайзера какие-нибудь мумитроли вспоминаются?
У Андрея же душу.
А.
У него вся жизнь это мумитроли.
Последний человек, который меня очень сильно удивляет, которого я вижу каждый день, это некая девушка по имени Чу. Да, я каждый божий день удивляюсь, насколько она безупречно себя ведет. Она не допускает ни одной ошибки, ни одного косяка абсолютно. Она на 100% естественна. Это просто нереально. Если она и какает, то это происходит настолько естественно, что к этому невозможно придраться. Вот. Она только что 30 секунд назад прислала мне смс-ку, где сказала, что слушает и офигевает. И какает бабочками. Вот, еще одна женщина, которую я встречаю каждый день, это кассирша в политеховской столовке. Кстати, Чу тоже учится в политехе. До столовки вот как-то я умудряюсь доходить, потому что она находится в 2 минутах ходьбы от меня. От моей работы.
Ничего себе, он ходит. Мертвые ходят.
Представляешь, у политеха, наверное, около 5 столовок или даже больше. Ну, это не суть. Я называю ее политеховская столовка. Там сидит на кассе... Они не должны этого понимать. Это не касается дела. Дело касается только... Только эта старуха, злобная старуха, которая сидит на кассе, через которую проходит каждый день около 1000, наверное, или 2000 человек, жаждущих еды дешевой, потому что там можно покушать очень-очень вкусно за 50 рублей. Такого места в Нижнем Новгороде, кажется, больше нету. Это самая вкусная и дешевая столовка, которую я когда-либо видел. Ну так вот, каждый день в ней обедают пожарники, МЧСовцы, менты, веб-программисты и кто угодно. Это... Блин, вы меня не слушаете, чуваки. Фишка в том, что эта бабулька умудряется нахамить буквально каждому из них. Представляете, каждому из этих 2000 человек. Я боюсь ее.
А, еще я, кстати, вспомнил, в Сормово там очень много тоже сумасшедших людей. Там на протяжении времени, когда я учился в техникуме, там ходила бабушка. Она одной ногой шагала, а другой ногой очень сильно топала, как будто что-то вбивала в землю. И она людям говорила: «А-а-а, бля!» Вот такие вещи она говорила. Вот, я ее помню.
Чу пишет: «Никто не видел. Никто ни разу не видел, как я какаю». Что она вообще какает?
Это ужасно. Вот вы
А, мы еще не затронули одну нашу тему, хотя эфир-то уже 1,5 часа идет. Это тема войны, конечно же. От наших дорогих.
У вас есть что выпить?
Вот это все закончилось.
Водку хочешь? Нет, я хочу сок вишневый.
Нету.
Ананасовый.
Водяра только
есть.
Я
пойду, сажу, поруюсь в холодильнике.
Ну, поищи, пожалуйста. И вот мы не затронули эту тему. Я знаю, что некоторые люди рвались, так сказать, нас слушать. Мы не будем называть их имена. Да. Ну, порвались. Вот. Но, тем не менее, мы вернемся к теме войны, да? Вот. Есть тема... Что? Да. Тема войны, тема Алексия. Вот как вот?
В смысле, я не могу на самом деле. А Алексий что для тебя представляет? Христианство или в данном случае дохлого человека?
Я вижу в нем сейчас уже только трупа. Причем я узнал это на эфире. Для меня это новость. Я целый день как бы учился сегодня.
И вдруг вы мне говорите, что он сдох. Ну, конечно же, я рад. Ну вот когда мне сказали, что умер Мастет, но он появился все-таки сегодня в эфире. Тут я обрадовался.
На самом деле не могу никак совместить смерть Алексея и войну. Войну, вот. Быть может, она начнется, когда сменится какая-нибудь доктрина церкви.
Может быть, сейчас вот православные вот такие люди, они...
Чем проеблю? Я не спец далеко по ебле. Я далеко не спец по ебле. Но вчера... Нет, вчера ебли не было. Вчера мне сделали некий комплимент заувалированный. Нет, я не буду... Меня спросили следующее. Сейчас, секундочку. СМС-ка пришла. СМС-ка от Чум. А чё, какая тема грустная?
Я сейчас заплачу.
Андрей теперь ебли крут, оказывается. А.
Давайте поговорим. Мне хотелось бы диалога с вами, чтобы вы были все вот здесь, вот, абсолютно. Не в фотоаппарате, а абсолютно здесь. Только Эдику позволяется читать комменты. А мне хотелось бы услышать, кто что думает, вот как бы про лишение девственности. Вот тут у нас не слишком много людей. Вот я хотел бы у Веб-Драгона узнать его мысли вот, на этот счет.
Что я думаю по поводу лишения девственности? Уважаемые люди, лишайтесь девственности. Вот что я думаю. Нет, очень можно много воды и очень много ответвлений. Я на самом деле очень стеснительный, да. Я могу. С другой стороны, я люблю, когда фраза короткая и емкая. На самом деле, ну да, лишение девственности, да. Но надо это делать от женщинам от 15 до 17, мужчинам от 16 до 19 лет. Вот. Нет, но это надо. Лучше поздно, чем никогда. Лучше поздно, чем Новодворская.
Когда бы ты хотел лишиться девственности, во сколько лет? Идеально для тебя?
Я не знаю. Ты знаешь, это в проекте у меня с 14 лет. Вот. Ну, я взял на себя обет безбрачия. Да нет, шутка, конечно. Дело, что поздняк метаться, да.
Наших зрителей можно? Хельга говорит, что этой бабки, которая Сормова, у нее есть сын. И она шаталась мимо 82-го лицея в центре Сормова. А Андрей Кузечкин утверждает, что Мастет еще тот спец по ебле. То есть настоящий еблекрут.
Мне хотелось бы узнать следующий вопрос. Опять же, вопрос к Веб-Драгону. Какое число, как бы... мастурбации в день или в неделю ты сейчас считаешь оптимальным при отсутствии регулярной половой жизни? Нормальной.
Ага. Не, на самом деле я как-то не могу как-то, ну, на профессиональном, на компетентном уровне ответить на этот вопрос. Для меня, я и говорю, не могу на компетентном уровне ответить на этот вопрос. Вот, дело в том, что, да. А вообще, слушай, я не знаю. Вот надо, наверное, к сексопатологу. Мне кажется, это индивидуально. Вот, чем больше вообще, чем лучше, потому что можно ставить, например, рекорды. Вот, то есть, сегодня я сделал это столько. Можно собирать, в общем-то, продукт в баночку и сравнивать. Сегодня я что-то был не в силах. И вчера, и позавчера, и позапозавчера. Я что-то я отлыниваю. Серьезно, от этого дела. Да, вот. Ну, в общем, это, вот, на самом деле, дело творческое.
Вопрос Кайзер.
Определение можно, Андрей. Дрочь, дело творческое.
Кто во что гораздо, кто как там, кто какими способами.
Гром их порази.
А, что меня возбуждает? Меня возбуждают люди противоположного пола. Меня возбуждает в них я. Я. несколько раз.
Меня возбуждает живот и расстояние от живота до шеи. Вот, ну, в принципе, вот. Да, мне очень нравятся вот изгибы на этом теле. Вот, вот здесь вот изгиб между грудей, вот это все пространство.
Да, я понимаю, тем более, что ты показываешь это на мне. Да, но тем не менее. Весь изгиб. Вот. Нет, вообще все изгибы там зашибись у них частенько.
Особенно если они плавные, они такие, знаешь, вот такие резкие, знаешь, как. Я не знаю даже, как это объяснить, я не хочу это слово использовать. Но. Нет. Я бы тебе вот показал. Вот,
целлюлит?
Нет, не целлюлит. Ладно, не будем об этом, не будем о плохом.
Не будем.
Все женщины почти. Ладно, мало их прекрасно, на самом деле. Честно. Так. Что? Не, я не могу перейти на мужчин, потому что у меня тупо на них не встает. Вот.
Просто, наверное, у тебя предрассудки некоторые. Я уверен, если бы тебе отсасывал мужик, у тебя бы еще не так встал.
Ну, бля, если воспользоваться пылесосом, это может тоже вот может встать. А на самом деле сейчас...
Я бы сказал, что пылесос и мужик это разные вещи, как бы. Пылесос это может быть и нормально, а если мужик, это уже ахтунг.
Ну, так ёпта, там и букв-то на самом деле одинаковых мало. Но я про то, что можно, конечно, начать американскую психологическую школу, вот это там. Я не сплю с мужчинами, потому что... У тебя, наверное, какие-то комплексы. Признайся себе, ты педик, признайся. Вот это вот все это бодяга. Да нет, я нормально, у меня там 4 ребенка. Да ты все это время был педиком, просто врал себе. И вот человек через 3 года этой мозговой, собственно, сексуальной атаки, он начинает становиться. Американцы производят педиков. Вот я чего вывод какой делаю.
Приходят смски тем временем от слушателей. Следующие. Я тебе покажу столовки, но их только 4. Вторая. Блин, а чё ты меня не позвал? Теперь я знаю твои любимые изгибы. А какие изгибы любимые у генерального продюсера Литкульта Эдуарда Малыкина?
К сожалению, моих любимых изгибов сегодня нету на нашей радиопередаче. Она в прошлой передаче присутствовала, она это не смогла. Но я надеюсь, что на следующей передаче мои любимые изгибы будут присутствовать. Оксана, я знаю, что ты будешь слушать офлайн-версию завтра вечером. Я тебя люблю.
Офлайн-версия моих любимых изгибов. Радио мои любимые изгибы.
Кажется, мы назывались Радио Кузьмин.
Да, а теперь мы называемся Радио мои любимые изгибы. Мне бы хотелось все-таки поговорить о насущных темах. Одну насущную тему мы так и не обсудили, потому что я же сказал, что WebDragon сухо отвечает на мои вопросы. Вопрос очень глубокий прозвучал, а его пропустили мимо ушей. Следующий. Почему все горюют, если Алексей попал в рай? Почему?
Вот одна из христианских, на самом деле, противоречий о том, что в рай и ад. На самом деле, ну, как бы человек умирает, он уходит. Все думают, что вот даже если хороший человек от тебя уедет. Это я сейчас, ну, не про себя, а вообще про смысл смерти, почему люди горюют вообще, даже если уверены, что он в рай. Если человек уезжает от тебя в Соединенные Штаты Америки, и там ему предложили охеренное место для работы, там, а жена у него будет там с Анджелина Джоли, это пресловутая, ну, это все идеалы у меня там, пыщ. Ты все равно будешь горевать, если человек тебе дорог. Он же уезжает. Ты с ним будешь, блин, сейчас, конечно, все общаются там по e-mail. А вопрос именно в этом? Конечно, нет. Но, вот, я говорю, что просто все будут скучать, хотя никто вообще не видел этого Алексея. Он просто сидел и какую-то пургу пёр с этого.
А я понял твою мысль, тогда вопрос. Аналогию по твоему этому рассуждению. Если. Погоди, пожалуйста, не перебивай, очень важно, чтобы ты тоже слушал. Представь себе всю церковь как большую организацию. Да. Тихонечко. В которой Алексей, это как будто бы не знаю, большая компания, которая занимается физикой. И Алексей это главный физик. И он, по твоим словам, уехал в Америку. И вроде все физики должны радоваться, что он как бы уехал, потому что он же ради их дела туда уехал в Америку заниматься своим делом. И они должны радоваться, а они горюют.
Так он же уехал, и все. И больше его не будет, этого физика. Давай, скажи нам адекватную версию этого всего.
Я удивлена, почему это не сказал Веб, это достаточно известная история. Был такой английский поэт, которого звали Джон Дан. Он, в общем, был в юности таким развратником, короче, распутником и так далее. Абсолютный там хулиган-распиздяй. А потом пришел к религии и как бы таким стал священником, ну, типа Алексия, короче. Вот у него была просто теория такая, он говорил, что каждый человек это не остров, это часть материка. И поэтому, когда человек, ну, как бы, когда любой человек умирает, вот как бы от каждого человека чуть-чуть убавляется. И этим он объяснял, как бы, то, что мы горюем, потому что умерли люди, которых мы не знали. Он говорил, что если человек это часть материка, то, естественно, когда там гибнут какие-то люди, пусть они тебе даже чуждые, ты все равно чувствуешь некую боль внутреннюю, потому что от тебя какую-то часть откусили, грубо говоря. И он говорил, что не надо спрашивать, по кому звонит колокол, он всегда звонит по тебе. Кто-то умер, ты тоже умер частично. Если воспринять это так, то да, я понимаю, почему больно, почему умер Алексей. Это была часть моей реальности. Мне жаль, что она ушла. Вот и все.
Ну, если говорить о том, что, ну, о поэтизации этой фишки, то это да. На самом деле, есть же культура, где радуются, когда человек умирает на похоронах. Вот, я и говорю, что это фишка культура. И, в принципе, объясняется она, и вот как Кайзер сказал, как поэт Джон Дан, да, эти... И как я максимально упростил все. Просто физики грустят. Вот.
Уезжают в Америку работать на компании Intel, AT&T и прочее. Да, мы плачем. Слезы текут. Да.
Следующий вопрос. Если вдруг у кого-то есть интересная история из своей жизни, из жизни коллег, из жизни окружающих людей про кризис, то хотелось бы услышать. Есть что-нибудь?
Что сейчас такое ужасное экономическое состояние, что женщины стали выходить замуж по любви. Выходить замуж по расчету совершенно неоправданно.
А я знаю интересный факт про это. Сейчас я скажу коротко. Это то, что... доказано статистикой, что на количество родов влияет не кризисы, не войны, ничего, а стабильно влияет как бы один фактор – это уровень образования женщин. Вот. Чем он ниже, тем больше рождаемость.
Теперь моя история про кризис. На курсах вот я веду 10-х и 11-х. 10-х это, естественно, раздолбаем. Курсы-то особо не нужны, но родители их гонят. Появился новый, так сказать, у меня ученик. Он раньше через раз ходил, но теперь его заставляет ходить отец. Отец у него банкир. Так вот, почему он заставляет его ходить на курсы-то? Он понял, что пиздец его банку-то, видимо, лопнет. Я ему говорю, дурачок, ты должен как бы вкуривать математику, это твой последний шанс. У папы денег нет, говорю. Все кредиты, говорю, он уже никогда в жизни не оплатит, говорю. Ты банкрот, парень, полные штаны говна. Ты должен учить математику, задавать мне постоянно вопросы. Ты должен думать своей головой, а не играть в компьютерные игры. Говорю, закругляйся, папа уже ходит, видишь уже. Не по банкам, он ходит в школу, его вызывает замдиректора. У тебя прогул, тройки, проблемы с математикой. Ты должен думать о себе, говорю, в своей жизни. Папа тебе уже больше не помощник. Твой папа хер в банке. Банка, который лопнет.
Мастиновское выражение лошок. Именно так.
Сын банкира, он знаете, как сидит? Он вот сидит, короче, ногу кладет на парту вот таким образом. И вот так вот сидит, вот так вот кладет. У него такие ботиночки треугольничком. И он вот так вот сидит, такой весь, короче, он такой уже пухлый весь, этот парнишка. Он с детства играет только в компьютерные игры, и тут бац, папа-то банкрот, уже бегает по школе, как мама. Я надеюсь, он и меня слушает, этот сын. Я его еще раз...
Ну так вот, еще раз, короче, я хотел бы еще раз рассказать о легендарной женщине в моей жизни, в кавычках, конечно, легендарной, просто это человек в моей жизни, с которым я проводил последние 3 или 4 месяца вместе 8 часов. Это Аннушка, моя коллега. Она уволилась из-за кризиса. Проект, над которым я работал 7 месяцев, закрыли, я остался, а Аннушка ушла. Она жаловалась мне в последний день, и мне пришлось довести ее до слез по Аське, к сожалению. Жаловалась на следующие темы, что у нее уже целый год не было мужика, и то, что и с работой тоже не ладится, и что жизнь говно, и пора бы уже вскрыться. Собственно, во-первых, я довел ее до слез, но благодаря этому она взяла. Видимо, я не знаю, может быть, это я повлиял на нее, может быть, она сама доперла, но она взяла и уволилась. И буквально через день или через два она устроилась на новую работу в МЧС. Сами понимаете, сколько в МЧС мужиков. Именно таких, именно таких, которые ей нужны. Так что, не знаю, я плохо повлиял на ее жизнь или нет этими слезами, но мне кажется, что... Именно ее слезы, ее горе помогли. Вот что я могу сказать. Вот такая история про кризис.
Это что ты ей показала реальность некую, наверное.
Ну да, она такая домашняя, как бы, вообще не приготовленная ни к чему.
Ты ей показал, что есть жизнь. Она, в общем, поняла, да. Поняла, что
жизнь.
Это как лекарство может быть ядом в больших количествах. Вот у Мастеда, видимо, было в нормальном количестве, что это сработало как лекарство, мне кажется. Если бы ее регулярно грузили этим, то она бы, может быть, и скрылась вполне.
Я бы не обижал ее, но она сама задавала вопросы, а я просто отвечал то, что думаю.
От Кузечкина. Он предлагает себе в качестве партнера для Аннушки.
Телефон Аннушки будет выслан Кузечкину. Сейчас же будет выслан телефон Аннушки Кузечкину. Абсолютно анонимно. Аннушка об этом не узнает. Но мы это сейчас сделаем. Сделает это Эдуард Малыкин, наверное, у нас, да? Ищем в телефоне.
Давайте продиктуем вообще телефон Кузечкина.
Давайте продиктуем телефон Кузечкина, да. Нет, а ты пошли ему вот, Аннушка, пожалуйста.
Давай.
Пошли, Аннушки. Дальше.
Дайте я продиктую телефон. Андрей Кузечкина.
8-905-865-20-99. 8-965-865-20-99. Писатель. Большой души человек.
82-й год рождения.
Да, очень хочет любви, ласки и чувств.
Настоящий мужик.
Да.
Дальше тема следующая. Позавчера был на концерте «Психеи». О концерте «Психеи» что?
Ну вот, собственно, прощальные слова.
Я анонимный аноним.
Нет, на самом деле, вот, было зашибись. Вот. Изнутри это выглядит, конечно, совсем по-другому. Это уже из уст Мастеда услышали, мертвого человека. Вот. Собственно, сегодня я многое понял в Саут-Парке. Сегодня я многое понял. Умер Алексей, я узнал, например.
Алексей круто, он попал в рай.
Пусть ему там и кается. Вот. Собственно, до свидания всем. Читайте графоманскую литературу.
Давай микрофон отнесем Кайзер в коридор. Мы несем микрофон Кайзер в коридор, она стоит уже в ботинках.
Что я хочу сказать? На самом деле, я думаю, что эфир у нас получился замечательным в очередной раз. Было много интересного, было много позитивного. Когда пришел мертвый мастер, конечно, все вообще стало очень позитивно. На самом деле, я что хочу сказать, что я готова оказать любую пассивную помощь, раскрыть там объявления или чего-то еще. Мне кажется, что это очень хорошая наша затея, и она не должна просто умереть, я думаю, она должна развиваться. Спасибо всем.
Мы любим вас.
Да, мы вас очень обожаем. И Андрей Кузечкин, твой телефон обязательно уже летит к Аннушке. До новых встреч в эфире через неделю. До свидания.